Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих везде на планете, от Украины до Австралии. С вами, как всегда, обозреватель «Радио Свобода» и автор «Атласа мира» Александр Гостев. После вступления Джо Байдена в должность президента США мировую политику явно ожидают заметные перемены. В том числе они прямо коснутся и так называемого «Большого Ближнего Востока» – региона, в котором в 21 веке Соединенные Штаты и проводили подавляющую часть своих военных операций. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В последнее десятилетие при администрации и Барака Обамы, и Дональда Трампа официальный Вашингтон, говоря о целях своей ближневосточной политики, не раз подчеркивал стремление, возможно, утопическое, обеспечить там, наконец, политическую и экономическую стабильность, а также свое желание противодействовать неуклонно растущей в регионе экспансии России и Китая. Так сможет ли команда Джо Байдена справиться с этой задачей? И намерена ли она вообще это делать? На все мои вопросы отвечает военно-политический аналитик агентства «Росбалт», востоковед Михаил Магид, один из моих самых любимых и проверенных экспертов. Насколько важен сейчас Ближний Восток для внешней политики Соединенных Штатов? И какие изменения происходят на наших глазах на этом направлении?
Я бы хотел прежде всего сказать о преемственности, вещи, которые часто забывают. Потому что между политикой Обамы, Трампа и, как я думаю, между политикой будущей администрации Байдена есть определенная преемственность, о чем часто забывают. Обама вывел американские войска из Ирака и стал обращать больше внимания на проблемы с Китаем. Трамп в 17-18 годах принял стратегические планы, в которых говорилось о минимизации расходов на Ближний Восток и переносе основного внимания США в Восточную Азию на китайское направление. И я думаю, что эти принципы будут работать и дальше. То есть будет уменьшение внимания Соединенных Штатов к Ближнему Востоку и увеличение интереса Америки к Китаю и к событиям в Восточной Азии. И у этого есть фундаментальные причины, которые не может отменить никакая администрация в США. И это важно понимать, что, во-первых, политика прямой военной экспансии, которая была при Джорджи Буше-младшем, она не принесла никому ничего хорошего на Ближнем Востоке. США в ходе войн в Ираке и в Афганистане потеряли 6 триллионов долларов, это четверть ВВП США, понесли потери. А после того, как они ушли из Ирака в 2011 году, Ирак шиитский стал попадать под влияние шиитского Ирана. Затем Иран, используя уже Ирак, стал проецировать свое влияние на Сирию и Ливан. Создал блок государств, где сильное влияние Ирана, вот от Тегерана до Бейрута, шиитский пояс. Иными словами, что произошло? Финансовая и геополитическая катастрофа американской политики. После неудачной войны в Ираке стало понятно, что США не могут так плотно контролировать военно-административными методами Ближний Восток, что нет для этого ни финансовых ресурсов, ни, в общем-то, интеллектуальных ресурсов. Ну и плюс к этому добавился ряд факторов. В США сланцевая революция, она позволила достичь энергетической независимости, энергетической автономии от Ближнего Востока, о которой президент Трамп говорил неоднократно. И, наконец, Китай. Поднялся новый колосс в Восточной Азии. Китай – вторая сверхдержава. Соответственно, основные ресурсы США направляются сейчас на сдерживание Китая, и американцам стало немножко не до Ближнего Востока. То есть это не значит, что Америке все равно, что происходит в этом регионе, но это значит, что ресурсы, которые США готовы направить на Ближний Восток, они, видимо, будут уменьшаться и дальше. И основное внимание США постараются уделять Восточной Азии, а не Ближнему Востоку. По крайней мере, я не думаю, что эту тенденцию может что-то в ближайшее время обратить вспять. И администрация Байдена, думаю, что будет продолжать в том же духе. По крайней мере, она будет пытаться это делать.
Вы уже упомянули иранский блок, иранско-шиитский. А давайте вспомним, какие вообще блоки существуют сейчас на Ближнем Востоке и какой может быть политика Вашингтона по отношению отношению ко всем к ним?
На Ближнем Востоке существует сейчас, условно говоря, три основных блока. Первый – это вот ирано-шиитский блок. Это Иран и ряд сочувствующих ему режимов и вооруженных ополчений шиитских, милиций. Второй блок, если это можно так назвать, это арабо-суннитский блок, противостоящий Ирану. То есть это ряд арабских государств Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия и Эмираты, примкнувший к ним Египет. И этот блок все больше, все теснее сотрудничает и сближается с Израилем. Идет нормализация отношений Эмиратов, Бахрейна с Израилем. То есть можно рассматривать Израиль как партнер этого блока. И, наконец, третий блок – это Турция, мощнейшая мусульманская, но не арабская страна, к которой примыкает маленькое богатое княжество Персидского залива Катар, и которая имеет ряд других союзников, вот правительство в Триполи, ливийское, в какой-то мере сейчас, наверное, Азербайджан, палестинское движение Хамас. То есть это третий самостоятельный блок. С учетом перемен в политике США, с учетом того, что Соединенных Штатов нет возможности играть в те игры, которые играла администрация Джорджа Буша-младшего, вероятно, Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать какой-то баланс между этими блоками и пытаться играть роль регулятора, чтобы сохранить свое влияние на Ближнем Востоке. Вообще у США три основных цели, которые остаются на Ближнем Востоке. Во-первых, как это формулируют американские эксперты, США должны вести борьбу с террористическими угрозами, то есть ликвидировать остатки ИГИЛ, Аль-Каиды и других таких исламистских террористических организаций. Ну, после 11 сентября это понятное направление политики США. Второе, американцы считают, что они не могут допустить перехода Ближнего Востока под влияние какой-то одной враждебной им державы. Ну, например, Ирана или, может быть, в будущем Китая. И они с учетом этого будут строить свою политику. Вот как раз, я думаю, что для этого подходит роль регулятора, который будет балансировать между вот этими блоками и пытаться на них на всех влиять. Ну и, наконец, третье очень важное – контроль военный над Персидским заливом, где присутствуют американские военные базы. Это будет сохраняться, потому что Персидский залив, опять же, очень важен для Восточной Азии. Оттуда идет поток энергоресурсов, углеводородов, который питает Китай, Японию, Южную Корею, Индию также. Тут уже можно говорить об Индо-Тихоокеанском регионе. Вот в силу значения Персидского залива, там будут точно сохраняться американские военные объекты, военные базы, флот и так далее.
Джо Байден не раз говорил о важности переговоров с Ираном и возвращения в какой-то форме к пресловутой ядерной сделке, из которой Трамп вывел Соединенные Штаты в 2018 году. А насколько вероятно возвращение к этой сделке сейчас? И вообще, возможно ли это после всех последних конфликтов между США и Ираном и потока санкций, которые Вашингтон ввел и продолжает вводить против Тегерана?
Здесь как раз, я думаю, что в американской политике нужно ожидать принципиальных изменений. Ядерная сделка с Ираном, она была заключена Америкой и рядом других государств в 2015 году, во времена Обамы. Смысл ее состоял в том, что Соединенные Штаты снимают с Ирана основные санкции, позволяют ему свободно продавать нефть, другие вещи, приобретать за границей технологии, получать инвестиции западных корпораций. А в обмен на это Иран допускает всюду инспекторов международных и отказывается от программ обогащения урана, от программ создания ядерного оружия, но не от мирного атома. И эта сделка, в общем, работала, пока в 2018 году Трамп не объявил о выходе США из этой сделки. И вот в чем парадокс политики Трампа. Он, с одной стороны, минимизировал ресурсы, отпущенные на Ближний Восток, а с другой стороны, максимизировал цели в отношении Ирана. Он так и обозначил американскую политику как кампанию максимального давления. Все это максимально жесткие экономические санкции, цель которых в том, чтобы уничтожить экономику Ирана и вызвать в Иране массовые протесты и восстания, которые свалят режим. Смена режима фактически была целью Трампа. Но, несмотря на то, что иранская экономика в ужасном состоянии, там на четверть упало потребление, огромная безработица, 30-40% инфляция, но, несмотря на все это и на отдельные протесты, их режим этот устоял, и иранский режим перешел к контрнаступлению. Во-первых, иранцы стали наносить ракетные удары по различным объектам в Персидском заливе, расстреляли огромное нефтеперерабатывающее предприятие в Саудовской Аравии с помощью крылатых ракет. Иранские команды атаковали танкеры в Персидском заливе и проиранские шиитские прокси наносили, до сих пор наносят ракетные удары по американским объектам в Иране. Это одно направление. И второе направление – это иранская программа обогащения урана, к которой они вернулись. Фактически они вернулись к программе создания оружейного урана, к попытке создания атомного оружия. Тем более, что в Иране активно еще и ракетная программа развивается, и которая достаточно эффективна, как показали эти удары. США считают, что для них неприемлем ни в каком смысле, ни в каком виде ядерный Иран. А это означает, что США и Иран оказались на грани войны. И они почти перешли эту грань, когда иранцы пытались захватить, вернее, их союзники иранские пытались захватить посольство США в Багдаде, когда американским ударом был убит генерал Касем Сулеймани, руководитель иранского корпуса Кудс. И это оказалось опасно для США, не только для Ирана. Что касается команды Байдена, Джо Байден, бывший вице-президент при Обаме, у него в команде работают другие люди, связанные с администрацией Обамы. И нет никаких сомнений, что он попытается вернуться в каком-то виде к ядерной сделке. Сам Байден об этом неоднократно говорил. Думаю, что эта сделка в каком-то виде устроит и Иран. Предстоят долгие переговоры. Но, в принципе, это одно из главных мероприятий для администрации Байдена на Ближнем Востоке. Это разрядка с Ираном. Вот как об этом говорят, что, возможно, отношения с Ираном американские потеплеют, но, может быть, например, в отношениях с Турцией будет некоторое похолодание.
Как раз давайте перейдем к Турции, если мы перечисляем по очереди основных крупных игроков на Большом Ближнем Востоке. Администрация Дональда Трампа ведь имела очень сложные отношения с Анкарой. А в какой точке эти отношения оказались сейчас и чего можно ожидать в будущем?
Отношения администрации Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом последние полтора года находятся на довольно высокой точке. У Трампа странная система связей. Он использует своего зятя Джареда Кушнера, который курирует, собственно, американскую политику на Ближнем Востоке. А Эрдоган использует своего зятя Берата Албайрака, который до недавнего времени был министром финансов Турции. И вот эти зятья переговаривались, постоянно находились в контакте и организовывали, скажем так, общение между Трампом и Эрдоганом. Некоторые могут критиковать такой метод, такую дипломатию семейную, но, с другой стороны, почему бы и нет. И в итоге Трамп последние полтора года Турции покровительствовал. Например, Конгресс США, он объявил санкции за то, что Турция купила российские ракеты С-400. Трамп так и не ввел эти санкции в действие. Администрация Трампа, в общем, поддержала Турцию, когда та вела бои в Идлибе в Сирии против сирийских войск Асада. А США, в общем, поддержали, опять же, Турцию, когда она вошла в Ливию и поддержала там международно признанное правительство в Триполи, нанесла удары, кстати, по российскому союзнику Халифе Хафтару. То есть США, по крайней мере, администрация Трампа, она, в общем, выступала в значительной степени на стороне Турции, хотя и не всегда. И вот здесь возникает вопрос, а как Байден, будет ли он продолжать эту линию или нет? Здесь развилка. Есть аргументы в пользу того, что не будет продолжать эту линию. Ну, во-первых, у демократов большие очень претензии к Турции, вот из-за ракеты С-400. Может быть, Байден даст ход этому делу, все-таки введет санкции. Кроме того, все-таки демократы, их политика внешняя, это про права человека. Это такая мягкая сила США. Это тема, которую всегда особенно часто США поднимают при демократах. Это важный международный инструмент политический Америки, способ расширения ее влияния, способ вот, разговора о представительной демократии, о правах человека. А с правами человека у Эрдогана все очень нехорошо. В Турции массовые репрессии против журналистов независимых, оппозиции, арестовывают мэров курдских городов и так далее. И возможно поэтому, что будет охлаждение определенное в отношениях США и Турции. Но с другой стороны, как выразился американский дипломат Джеймс Джеффри, Байден – это такой человек, который тоже в какой-то мере, как и Трамп, говорит на языке сделок. Ну, такой прагматик, бизнесмен от политики. И возможно, что он не пойдет на какое-то серьезное обострение отношений с Турцией, потому что все-таки Турция важный соратник США, это член НАТО, это огромная страна. И опять же, с учетом вот того, что у Америки нет возможности вести прямые военные операции на Ближнем Востоке, может быть, они отдадут часть Ближнего Востока в аутсорсинг, так сказать, Турции, как это делал Трамп. То есть продолжение линии Трампа, оно тоже не исключается при Байдене. И это, в свою очередь, может быть связано с отношениями с Россией, потому что Турция входит в довольно серьезные конфликты с Россией в ряде регионов Ближнего Востока, вот в Ливии, в Сирии, сейчас уже на периферии Ближнего Востока, на Южном Кавказе. И поскольку администрация Байдена рассматривает Россию как противника, то возможно, что они как раз будут поощрять действия Турции экспансионистские по вот этим трем направлениям. Я этого не исключаю.
Вы слушаете, напоминаю, авторский подкаст «Атлас мира». Мы продолжим нашу беседу с востоковедом Михаилом Магидом примерно через полминуты.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. В студии «Радио Свобода» мы беседуем с военно-политическим аналитиком Михаилом Магидом о том, как может измениться Большой Ближний Восток при новом 46-м президенте США Джо Байдене и как это воспримут такие мировые лидеры, как Владимир Путин или Реджеп Эрдоган. Подходим к важнейшему вопросу. Какую позицию, вероятно, займет новая администрация американская в отношении постоянно растущего российского присутствия на всем Большом Ближнем Востоке? И сразу такой подвопрос. Если рассматривать Южный Кавказ как такую несомненную часть большого этого Ближнего Востока, заметно было, что сейчас в течение всей последней армяно-азербайджанской войны внимание Белого дома было поглощено, естественно, собственными проблемами, президентскими выборами и так далее. Вашингтону было не до Карабаха, в отличие от Москвы и от Анкары.
У меня нет сомнений, опять-таки, в том, что будет преемственность определенная с политикой их администрации Трампа. И тут я, возможно, выскажу непопулярную точку зрения ни в США, ни среди российских, например, демократов. Мне не кажется, что Трамп проводил пророссийскую политику. Трамп очень много говорил о дружбе с Кремлем, но никаких конкретных проявлений этой дружбы не было. США продолжали вводить санкции против России, в том числе администрация Белого дома, которая ударила по Северному потоку. И Трамп, кстати, поставил джавелины, новейшие критически важные ракетные системы Украине. А я напомню, что антироссийский на словах Обама не хотел поставлять Украине летальное оружие. Поэтому, ну вот откровенно говоря, эти все рассуждения, что Трамп чуть ли какой-то не российский агент, я не принимаю, я не вижу за это никаких оснований. И, на мой взгляд, администрация Байдена, она, конечно, будет продолжать негативную линию в отношении российской политики, которая даже может усугубиться. потому что многие демократы, они искренне считают, что Россия не просто вмешивалась в выборы США, а что она способствовала победе Трампа на прошлых выборах. Это убеждение значительной части демократов. И поэтому я думаю, что политика Байдена в отношении России будет достаточно жесткой. Россия рассматривается как противник, как оппонент, во всяком случае. И, естественно, это будет на Ближнем Востоке тоже происходить. Я думаю, что это будет в форме каких-то либо санкций, либо попыток вытеснения России из разных регионов. Здесь есть очень важный момент, как раз связанный с Турцией. Если администрация Байдена, для которой критически важен вопрос о правах человека, действительно будет проводить эту линию, эта линия одним концом ударит по России, а другим по Турции. И вот здесь возможны неожиданности. Если действительно будет похолодание в отношениях США и Турции, Турция может как раз наоборот сблизиться с Россией. Вот это маневры, такая классическая тактика Эрдогана. Когда у него конфликты с Россией, он сближается с США. Если он встречает давление Соединенных Штатов, он идет на встречу с Россией. И если администрация Байдена окажется недостаточно прагматичной, если она начнет серьезное давление оказывать на Турцию и вводить санкции, то Турция может вполне пойти на выгодные России сделки по Южному Кавказу, Ливии, по Сирии, вообще какие угодно. С другой стороны, если будет в той или иной форме продолжаться линия на поощрение действий Турции на Кавказе или в других регионах Ближнего Востока, тогда будут нарастать проблемы между Турцией и Россией. И вот тогда это можно будет рассматривать и как часть антироссийской американской политики. Я бы сказал, что турецкий вопрос в российско-американских отношениях, он вообще может стать центральным. Это часто недооценивается. Турция, она же не только находится на другой стороне в армяно-азербайджанской войне, в Ливийской войне, в Сирийской войне. Турция, например, сейчас активно выстраивает стратегическое военно-промышленное партнерство с Украиной. Турецкие и украинские ВПК интегрируются. Это в будущем может перерасти и в военное партнерство. Поэтому очень многое зависит от того, какой будет политика США и в отношении Турции на Ближнем Востоке, и в отношении России. И в зависимости от того, насколько маневренной, насколько продуманной будет политика США, Турция и Россия могут и сблизиться, и отдалиться друг от друга. Вот здесь существует, опять же, развилка.
Пока мы обо всем об этом говорим, российская экспансия на всем Большом Ближнем Востоке, она заметно растет, она точно уж ничуть не останавливается. Кремль недавно заявил, что создает новую российскую военно-морскую базу в Судане, на побережье Красного моря. Это может хотя бы насторожить Вашингтон в будущем?
Безусловно, это важный вопрос, потому что если эта российская военно-морская база будет создана в Красном море, в этом районе находится Суэцкий канал, через этот район проходит 10% морских перевозок нашей планеты. Это критически важный, опять же, район. И, безусловно, наличие здесь российской военной базы важно и в смысле влияния в районе Красного моря, и в смысле дальнейшего российского военного проникновения в Африку, которое уже происходит. Конечно, США на это отреагируют, если действительно эта база будет создана. Но тут есть нюансы, потому что не очень понятно, насколько практически возможна реализация вот этого проекта. Дело в том, что Трамп активно заигрывал с Суданом. Он пообещал вывести Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, в обмен на то, что Судан заявил о готовности выплачивать компенсацию жертвам разных террористических актов, и Судан заявил о нормализации отношений с Израилем. Судан рассчитывал, что американцы после этого снимут все санкции. Этого не произошло. Трамп пока не вывел Судан из этого списка. Суданцы обиделись. И вот после этого последовало заявление о возможном строительстве российской военно-морской базы в Судане. Ну как это понимать? Это элемент политического торга. Если отношения останутся прохладными между Суданом и Соединенными Штатами, вероятно, эта база будет создана в каком-то виде. Но если администрация Байдена окажется готовой к уступкам в отношении Судана, может быть, эта база превратится в валюту, как это некоторые эксперты говорят, и предмет торга. То есть суданцы могут сказать, что хорошо, у нас не будет здесь этой базы, но вы уж тогда, пожалуйста, все санкции снимайте, давайте переходим к режиму сотрудничества свободной торговли. Так что я бы пока подождал говорить о том, насколько велика вероятность создания этой базы, все может быть.
Одна из основных заслуг Дональда Трампа во внешней политике то, что он оказал содействие, скажем так, сближению и нормализации отношений ряда арабских стран с Израилем. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне. Пока, возможно, список этих стран расширится. И опять-таки все о том же Судане, о чем мы только что сказали. Будет ли продолжен этот курс при новой администрации и чего теперь вообще ждать в сфере американо-израильских отношений?
Конечно, любая администрация США в обозримом будущем будет стараться продолжить этот курс на сближение между наиболее дружественными американцам государствами Персидского залива и Израилем. Опять же, вот не нужно переоценивать отличия в политике администрации Трампа и его преемников. Есть определенные фундаментальные факторы, которые работали и будут продолжать работать. Но, тем не менее, конечно, здесь есть важные нюансы, и здесь возможны определенные изменения. Трамп и с Израилем, вот подобно тому, как он с Турцией выстраивал очень своеобразные отношения, он то же самое делал с Израилем. Трамп очень близок к премьер-министру Израиля Нетаньяху. Они дружат, что называется, семьями. У них есть общий круг друзей, общий круг партнеров. Ну вот самая известная фамилия – это американский мультимиллионер Шелдон Адельсон, который финансировал и республиканские избирательные кампании, и избирательные кампании Ликуда и Нетаньяху в Израиле. Близок к обеим семьям, может на них какое-то влияние оказывать. Да, есть ряд еще влиятельных людей, которые связывают этих двоих – Нетаньяху и Трампа. И между ними сложилось очень тесное партнерство. Наверное, такой произраильской администрации, как администрация Трампа, вообще в истории США не было. Трамп говорит о колоссальных продажах Израилю новейшего оружия, включая, например, истребители F-22, которые американцы вообще никому не хотели продавать. Трамп практически снял с повестки дня вопрос о палестинском государстве, что идет вразрез с обычной американской политикой. Наконец, ядерная сделка, из которой Трамп вышел, это связано в том числе с близостью с Израилем. И Израиль очень активно, вот Нетаньяху лично очень активно помогал Трампу объяснить, почему Америке надо выйти из ядерной сделки. Но и в результате вот такого тесного партнерства у Израиля осложнились отношения с демократами. И был скандал, когда Нетаньяху не хотел пускать в Израиль конгрессвумен от демократической их партии, не подыгрывая тоже Трампу во время избирательной кампании. В связи с этим в Израиле есть такие опасения, что Нетаньяху, который сложил все яйца в одну корзину, имя которой Дональд Трамп, что он может сильно потерять от прихода к власти демократов. Я так не думаю. Джо Байден, во-первых, прагматик, во-вторых, он произраильский политик. Он не имеет никакого отношения вот к так называемому прогрессистскому крылу демократической партии. Байден говорил о своих симпатиях, о своей поддержке Израиля. И думаю, что никаких серьезных проблем после прихода Байдена между США и Израилем не будет. Наверное, курс администрации США новой будет ближе к традиционному. То есть, наверное, опять появится палестинский вопрос. Но я напомню, что палестинские вопросы и разговоры о уходе Израиля с западного берега реки Иордан, о создании палестинского государства, они велись и при Обаме. Но это ни к чему не привело, и не было никаких проблем для Израиля. Байден продолжает линию администрации Обамы. В его команде есть много людей из администрации Обамы, он сам бывший вице-президент Обамы, но он даже более произраильский политик, чем Обама. Конечно, возможно, небольшое охлаждение в палестинском вопросе, наверное, предстоят какие-то переговоры, но в целом я не жду никаких неожиданностей на этом направлении.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. А еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах Радио Свобода в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме или ВКонтакте. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и соцсетях, пишите там свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, предлагайте темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. В среду 2 декабря мы постараемся поговорить на схожую тему, но речь пойдет уже о Джо Байдене и Европе. Всего доброго!